Глава 8. Ночная тревога. Какие же события за неделю, которая прошла со времени моего прибытия в Тель-Яремьях, следует отметить? Это решить нелегко. Оглядываясь назад, сейчас, когда я знаю все, я могла бы отметить великое множество свидетельств и признаков, на которые тогда не обращала внимания. Однако для того, чтобы рассказать все как следует, по порядку, я попытаюсь восстановить то мое состояние, в котором я, озадаченная, встревоженная, все больше сознающая, что что-то не так, находилась в то время. Но одно было совершенно ясно и тогда. Странное чувство напряжения и скованности не придумали. Оно было неподдельным. Даже Билл Коулман, лишенный особой чувствительности, высказался по этому поводу. «Это местечко сидит у меня в печенках», — услышал я его слова. «Здесь собралась такая мрачная компания». Это он Дэвиду Эммоту говорил, второму помощнику. Я испытывала симпатию к мистеру Эммоту, и его неразговорчивость не считала признаком недружелюбия. Что-то в нем казалось очень прочным, и в атмосфере, где было непонятно, кто что думает и чувствует, внушало спокойствие. «Да», — ответил он мистеру Коулману, — «в прошлом году такого не было». Но он не стал распространяться и ничего больше не сказал. «Чего я не могу понять, так зачем все это нужно?» — удрученно сказал мистер Коулман. Эммот пожал плечами, но ничего не ответил. «У меня был разговор с мисс Джонсон, проливающей кое на что свет. Мне она очень понравилась. Она была умела, практична и сообразительна. У нее существовал, это несомненно, своеобразный культ героя в отношении мистера Лейднера. Поэтому она рассказала мне историю его жизни, начиная с юношеских лет. Она знала все площадки, где он вел раскопки, и их результаты. Я почти готова поклясться, что она могла бы цитировать все его лекции, которые он когда-либо прочел. Она считала его, как она сказала, превосходнейшим полевым археологом. И он такой простой, совершенно не от мира сего. Он не знает значения слова «тщеславие». Только по-настоящему великий человек может быть таким простым. «Несомненно», — сказала я, — «большим людям ни к чему важничать. И он, к тому же, такой веселый, я не в силах передать вам, как мы, бывало, развлекались. Он, Ричард Керри и я, мы с первых лет здесь». Компания у нас подобралась удачная. Ричард Керри работал с ним еще в Палестине. Они дружат что-то около 10 лет. А я знаю его 7. «Красивый мужчина, мистер Керри», — сказал я. «Да, я думаю, да», — неожиданно резко произнесла она. «Только он такой немного тихий, ведь верно?» «Раньше он не был таким», — быстро сказала мисс Джонсон. «Лишь после...» «После?» — подхватил я. «Да». Мисс Джонсон как-то особенно повела плечами, мало ли что меняется в наше время. Я не ответила. Я надеялась, что она продолжит. И она продолжила, предварив свой рассказ легкой усмешкой и делая вид, что серьезно к этому не относится. «Боюсь, что я старая женщина и несколько консервативна, но мне кажется, что если жена археолога по-настоящему не интересуется его работой, разумнее ей не сопровождать экспедицию. Часто это ведет к трениям». «Миссис Меркадо», — робко заметил я. «Ну что вы!» — немедленно отмела она мое предположение. «Нет, я имею в виду миссис Лейднер. Она прелестная женщина, и можно понять, почему доктор Лейднер, попросту говоря, прямо рехнулся из-за нее. Нельзя не видеть, что она здесь не к месту. Она как-то... все выбивает из колеи». «Так, значит, мисс Джонсон, как и миссис Келси, считает, что именно миссис Лейднер причина напряженности обстановки. Но какое же это имеет отношение к собственным страхам миссис Лейднер?» «Это выводит его из равновесия», — убежденно продолжала мисс Джонсон. «Я, конечно, преданный, но ревнивый старый пес. И мне не нравится видеть его таким усталым и издерганным. Все его помыслы должны быть направлены на работу и не отвлекаться на жену и ее глупые страхи. Если нервы не позволяют ей ездить в отдаленные места, ей надо оставаться в Америке. Терпеть не могу людей, которые приезжают, а потом только и делают, что ворчат. Видно, испугавшись, что она сказала больше, чем следует, она продолжала. «Конечно, я ее как женщину обожаю. Она восхитительна, и она может сводить мужчин с ума, если захочет». И этим тема была исчерпана. А я подумала, вечно одно и то же. Как только собираются вместе с женщиной, обязательно возникает ревность. Совершенно очевидно, что мисс Джонсон недолюбливает жену шефа, что может быть естественно. И я вряд ли ошибусь, если скажу, что миссис Меркадо просто ненавидит ее. И еще один человек, который не любит миссис Лейднер, это Шейла Райли. Она несколько лет приезжала на раскопки, один раз на машине и два раза с каким-то молодым человеком на лошади. Разумеется, я имела в виду на двух лошадях. У меня даже возникло подозрение, что она питает слабость к молчаливому молодому американцу. Когда он дежурил на раскопках, она, бывало, оставалась поболтать с ним. И, по-моему, он тоже был увлечен ею. Однажды миссис Лейднер высказалась, на мой взгляд, довольно необдуманно по этому поводу за Ленчем. «Девица доктора Райли продолжает охотиться за Дэвидом», — сказала она, слегка посмеиваясь. «Бедный Дэвид, она выслеживает вас даже на раскопках. До чего глупы, девчонки?» Мистер Эммот не ответил, но сквозь загар на его лице проступил румянец. Он поднял голову и взглянул ей прямо в глаза. Очень любопытен был этот прямой, твердый взгляд с каким-то вызовом. Она вяло улыбнулась и стала смотреть в сторону. Я слышала, как отец Лавиньи что-то пробормотал, но когда я осведомилась, простите, что, он только покачал головой и повторять не стал. В тот же день мистер Коулман сказал мне. Собственно говоря, мне сначала миссис Лейднер не понравилась. Она, бывало, готова была перегрызть мне горло, как только я открывал рот. Но теперь я стал ее лучше понимать. Она из самых добрых женщин, каких я встречал. Ловишь себя на том, что несешь всякую чушь, сам не знаешь о чем. Она вот напала на Шейлу. Ну и что ж, Шейла не раз была с ней чертовски груба. Что самое плохое в Шейле — это невоспитанность. А характер — что у дьявола. Этому можно было верить. Доктор Райли избаловал ее. Конечно, она может позволить себе проявлять характер, поскольку она единственная в округе молодая девушка. Но это не оправдывает то, как она разговаривает с миссис Лейднер, как будто миссис Лейднер — ее двоюродная бабка. Миссис Лейднер отнюдь не какая-нибудь кляча, она чертовски интересная женщина. Пожалуй, как те сказочные красавицы, что выходят из болот и заманивают светом. «Да», — с горечью добавил он, — «никогда вы не услышите, чтобы Шейла кого-нибудь заманила. У нее все только одно — отчитывать парней». Я чуть не забыла еще о двух инцидентах, совершенно различных по характеру. Один произошел, когда я пошла в лабораторию принести ацетон, чтобы снять с пальцев клей после ремонта керамики. Мистер Меркадо сидел в углу, голова на руках, и я вообразила, что он спит. Я взяла нужную мне бутылку и ушла. В тот же вечер, к моему великому удивлению, миссис Меркадо напала на меня. — Вы бутылку с ацетоном брали из лаборатории? — Да, — сказала я. — Брала. — Вы прекрасно знаете, что в комнате древности всегда стоит ацетон, — довольно сердито сказала она. — Правда? Я не знала. Я думаю, вы знали, просто вам захотелось пошпионить. Знаю я, какие бывают медицинские сестры. Я широко раскрыла от удивления глаза. — Не понимаю, о чем это вы, миссис Меркадо, — сказала я с возмущением. — Уверяю вас, я ни за кем не собиралась шпионить. — Ах, нет, конечно, нет. Вы что думаете, я не знаю, зачем вы здесь? — Право. Я подумала, что она, должно быть, выпила. Я ушла прочь, не говоря ни слова. Но мне показалось это очень странным. Во втором событии не было ничего особенного. Я пыталась подманить куском хлеба хорошенького щенка. Однако он, как все арабские собаки, был очень осторожен. Он был убежден, что я задумала что-то нехорошее. Он ускользнул, я за ним, за арку, за угол дома. Я настолько резко свернула, что налетела на отца Лавиньи и еще одного человека, которые стояли вместе. В следующий момент я поняла, что человек этот был тот самый, которого мы заметили с миссис Лейднер, когда он пытался заглянуть в окно. Я извинилась, и отец Лавиньи улыбнулся. Попрощавшись с этим человеком, он повернулся и пошел со мной в дом. «Вы знаете, — сказал он, — мне очень стыдно. Я занимаюсь восточными языками, но никто из рабочих меня не понимает. Унизительно, как вы думаете? Я проверял свой арабский на этом человеке, он горожанин. Хотел посмотреть, не пойдут ли у меня дела лучше, но все безуспешно. Лейднер говорит, что я плохо говорю по-арабски. Вот и все. Но у меня мелькнула мысль. Странно, что тот же самый человек продолжает околачиваться вокруг дома. В эту ночь у нас была паника. Было должно быть 2 часа ночи. Я сплю чутко, как и следует медсестрам. Я проснулась и сидела на кровати, когда моя дверь открылась. «Сестра, сестра!» — это был голос миссис Лейднер, тихий, настойчивый. Я чиркнула спичкой и зажгла свечу. Миссис Лейднер стояла у дверей в длинном синем халате. Казалось, она онемела от ужаса. Кто-то в комнате рядом с моей. Я слышала, как он скреб по стене. Я вскочила с постели и подошла к ней. «Ничего страшного», — сказала я. «Вы со мной, не бойтесь, дорогая». «Будите Эрика», — прошептала она. Я кивнула, выбежала и постучала мистеру Лейднеру. Через минуту он был с нами. Миссис Лейднер сидела у меня на кровати, она прерывисто дышала. «Я слышала его», — сказала она. «Я слышала, как он скреб по стене». «Кто-то в комнате древностей», — вскрикнул доктор Лейднер и выбежал вон. А я отметила, насколько по-разному эти двое отреагировали. Страх у миссис Лейднер был только за себя, а доктор Лейднер сразу забеспокоился о дорогих его сердцу сокровищах. «Комната древностей», — перевела дух миссис Лейднер. «Ну, конечно, какая я глупая!» Отдернув и затянув на себя халат, она позвала меня с собой. Не осталось и следа от ее панического страха. Мы пришли в комнату древностей и обнаружили там доктора Лейднера и отца Лавиньи. Последний тоже услышал шум, поднялся, чтобы узнать, в чем дело, и ему показалось, что он видел свет в комнате древностей. Он замешкался, надевая шлепанцы и отыскивая фонарь, и никого не обнаружил, когда добрался сюда. Дверь, к тому же, была должным образом закрыта, как и полагается, в ночное время. Пока он убеждался, что ничего не взято, к нему подошел доктор Лейднер. Ничего больше выяснить было нельзя. Наружная дверь под аркой была заперта. Караульные клялись, что никто не мог пробраться снаружи, но так как они наверняка крепко спали, это было неубедительно. Ни следов, ни отметин, ни званый гость не оставил. Возможно, что миссис Лейднер разбудил шум, созданный отцом Лавиньи, когда он снимал с полок ящики, чтобы убедиться, что все в порядке. С другой стороны, отец Лавиньи был уверен, что слышал шаги под своим окном и видел мерцающий свет, возможно, от фонаря в комнате древностей. Больше никто ничего не видел и не слышал. Этот инцидент имеет значение в моем повествовании, потому что он побудил миссис Лейднер высказать мне на следующий день все, что у нее накопилось.